Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.05 в Москве, 28 июля, вторник. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Как сказано у нас в анонсе, не ко времени громкое, но громких новостей сегодня особо-то и нет. Есть новости, связанные с коронавирусом. Ну, тоже содержание понятно. Борис Джонсон заявил о первых признаках второй волны в Европе. Лукашенко заявил о том, что переболел. Но тут политическое содержание есть, но его немного. У одного предвыборная кампания, второй просто делится, что называется, по наболевшему. Что будем обсуждать? Но все равно есть несколько тем, которые имеют и такой общий характер, не обязательно политический, да, попробуем их обсудить, выразить мнение, послушать разные позиции. Напомню, у нас работает смс-портал плюс 7-925-88-88-948. Телеграм говорит МСК-бот, телефон прямого эфира, который нам позже понадобится, 8-495-73-73-94-8. Значит, хотел поговорить о такой теме, которая, возможно, будет интересна не всем. И судя по социологическим исследованиям, которые были и сегодня выложены, да, и которые периодически проходят, эта тема не затрагивает ни 90, ни 80% наших граждан. И я думаю, что по нашим опросам, да, имею мнение, что наша аудитория тоже не всей, но, тем не менее, мы проговорим ее. Данди пишет, конфискация подозрительных активов. Эту тему обязательно возьмем. Я думаю, что второй темой обязательно об этом поговорим, потому что она интересна. Вот, о чем хотел поговорить. Сегодня, 28 июля, отмечается День крещения Руси. И памятная дата, установленная в честь важного исторического события, оказавшего значительное влияние на общественное, духовное и культурное развитие народов России и укрепление российской государственности. Я вот сразу напомню телефон прямого эфира и хочу задать вопрос. А считаете ли вы себя верующим человеком, что для вас означает этот день? Хотел бы послушать все мнения по этому вопросу, и поэтому 8-495-73-73-94-8. Звоните, будем обсуждать. По поводу голосования, поскольку последние наши с вами опыты телефонного голосования показали не очень высокую активность, да, я думаю, что пока мы будем пробегать в каких-то резонансных вопросах. Вот есть звонки. Добрый вечер, слушаю вас. Алло. О, Кащенко дозвонилась. Первая, видите, как? В день крещения Руси. Ничего святого людей. Ну, я думаю, что диагноз, он и по праздникам диагноз. Вот, что хочется сказать по этому поводу. Ну, праздник у нас существует с 2010 года, как официальный день. Сегодня, конечно, была литургия в храме Христа Спасителя, патриарх сказал. О важности упомянул, что это можно сравнить с современным языком. Он сказал, что это революционное событие, действительно важное. Вы в эфире, слушаю вас.
Добрый день.
Здрасте.
Я вот, к сожалению, наверное, агностик, но тем не менее... Вот...
Но почему к сожалению-то? Может быть, к счастью, наоборот, для вас?
Может быть, не знаю, сложно сказать. Но вот с исторической точки зрения, действительно... Я бы, наверное, присоединился и согласился вот с Михеевым, который говорил о том, только сегодня утром, что вот действительно это великое историческое событие, которое как бы еще знаменовало собой именно единство, проще говоря, Киева и Новгорода Великого, и Владимира на Клязьме. То есть Русь была единая. И вот современная, так сказать, Россия, Украина, Белоруссия именно было не раздробленная разная история, да, северо-западная Русь, Киевская Русь, и, скажем, то, что Витебск.
Но справедливости ради стоит отметить, что эти замечательные люди потом многократно между собой воевали.
Да, конечно, это все и Средневековье, раннее Средневековье, и домонгольский период, потом пришли монголы. Но это действительно великое и государственное, и историческое, и такое духовное событие крещения Руси, Древней Руси, как так сказать, со столицей.
Ну, то есть вы считаете это важным днем, несмотря на то, что себя верующим, по крайней мере, в православной версии вы,
да,
не считаете?
Я думаю, что это как рождение русского государства. Как, вы знаете, как Гумилев писал вот в своей книге «Древняя Русь», ну, в общем, в одной из своих книг, что от Руси до или от Руси до нового времени, он писал о том, что вот это крещение, Владимир, крестив Русь, даровало России тысячелетнюю историю. Вот в этом, мне кажется, важность этого события.
Спасибо.
Россия по-гречески – это Русь. Да, это тысячелетняя история была вот. После крещения. Да, спасибо.
Спасибо за ваше мнение. Вот Борис с вами согласен. Он пишет, что я неверующий, но этот праздник считаю днем основания государства российского. Вы в эфире, слушаю вас.
А? Вот я хочу сказать, что действительно, если бы не было наше дожилось до нынешнего времени.
Плоховато вас слышно, что-то прерывается.
Сколько было набегов? И неоднократно, например, образ Пресвятой Богородицы нас спасал. И, собственно говоря, вот что я хотел сказать. Если бы не было Божьего благословения, то мы бы не дотянули до этого дня, и наша страна не была бы такой большой. Нам не помогали, например, осваивать Западную Сибирь и бороться с монголо-татарским нашествием.
Я понял вашу позицию, спасибо. Ну, немного личного опыта хочу вам рассказать. Да, я помню, как в 1988 году, тогда вот такое наступило некоторое потепление, тоже было при Горбачеве, и тогда разрешили праздник тысячелетия крещения, да, отмечать. Были выпущены там и значки, и какие-то памятные книги. Прошло некоторое количество церковных, общественных и даже научных мероприятий. И, в общем, это было масштабное событие. Напомню, что тогда нашим западным коллегам, да, было, собственно, больше дел до нашей религиозной жизни. Сейчас они в основном осуждать только могут. А вот в 1987 году на Генеральной ассамблее ЮНЕСКО было такое заявление о том, что необходимо отметить грядущее тысячелетие введения христианства на Руси как крупнейшее событие в европейской и мировой истории и культуре. Сейчас скажи такое, да, ну, будем с вами улыбаться, да, это наше уже исключительно внутреннее дело. И, конечно, делают вид, что оно не имеет отношения к европейской мировой истории. Тем не менее, я считаю, это важные даты, хотя, конечно, мы, ну, фактически, да, так серьезно это не отмечаем эту дату. Спросите, если молодежь... Мало кто помнит, Игорь, он пишет, лучше бы в католичестве крестили, меньше было бы проблем. Ну, много раз мы обсуждали, что было бы, если бы, да, ну вот, что есть, то есть. Я считаю, что выбор, а это в истории трактуется именно как выбор Владимира, да, выбор был сделан верный. Продолжаем обсуждать, в эфире, слушаю вас.
Ну, Владислав, Москва. Ну, я убежденный атеист и церковный праздник. Мимо для меня.
Но это историческое событие, в том числе, повлиявшее на вас и на ваш атеизм, его бы не было.
Для истории Древней Руси, да, может быть, это и событие. Но я историю Древней Руси как не очень люблю. Я больше современную историю. Пожалуй.
Понял, спасибо
я
за вашу позицию.
Я не считаю праздником.
Вот по поводу атеизма, да? Значит, сегодня были опубликованы данные Росстата о религиозности. Самыми религиозными в нашей стране являются женщины старшего возраста. Женщины входят в храмы два раза чаще, чем мужчины. Только 14% мужчин приходят в храм хотя бы один раз в год, женщин 31%. Старше 60 лет, вот в диапазоне между 60 и 69, Это 32% прихожан из общего числа прихожан. Хотя вот мне кажется, что прихожане молодеют, да, много я вижу в церкви и детей, и молодых людей, причем ну, совершенно разных, да, потому что у нас есть стереотипное какое-то восприятие верующего, что это человек там определенным образом одетый, да, там, чурающийся там благ цивилизации, разных людей я вижу. Хотя я не частый гость в храме, надо тоже признаться. Вот старше 70 лет 30%, в диапазоне 30-34 года раз в год посещают только 20% граждан. Есть и прошлогодний ВЦИОМовский опрос. Там 63 респондента заявили, что они считают себя православными. Вот, но статистика по возрастным группам несколько иная, да, то есть люди называют себя православными, но при этом не ходят в храм, а вот, ну, являются православными дома. Вы в эфире, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Это я, Жора, я православный. И вот в диалоге с атеистами, да, им не хватает деталей, почему есть Бог.
Почему есть Бог, им объясняли много раз, но... И почему,
нет, не
и что такое атеизм? Как не объясняли? Ну...
Значит, проблема в том, что с Богом связано понимание погонщика слонов или представление о соседе по лестничной клетке, понимаете? Тогда, раз такого нету, значит, нет вообще. Но давайте подход спор с атеистом. Я начинаю или продолжаю?
Не, я думаю, что давайте по поводу праздника. Зачем мы будем спорить с атеистом?
Ну, это праздник. Праздник состоит в том, чтобы удостовериться в том, что есть Бог. Какой праздник на пустом месте?
Ну, мне кажется, все-таки не это отмечается. Это отмечается важное историческое событие. А чтобы удостовериться
в том, что... Оно связано, извините, с мракобесием или с реальностью, которую мы не понимаем. Вот если геном взять, давайте его, если можно, геолог.
Честно говоря, мне кажется, вы немного не по адресу. Вас специалисты должны заслушать вашу гениальную доказательную базу. Я вот не могу погрузиться при всем уважении. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло, Александр, добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Денис. Ну, человек я верующий, но, честно говоря, для меня вот... Этот праздник, он больше, наверное, исторический, действительно. Исторический, культурный, во многом политический.
Но для вас это важная дата, скажите.
Ну, это серьезная дата, да. Нет, отмечать я, конечно, ее не буду, как-то как праздник религиозный или светский. Но это серьезная очень дата. Это веха, это очень серьезный поворот. Страна сейчас такая, она тогда началась. Причем это не только там в политическом смысле, в культурном. В большинстве своем, там, возьмите всю, ну, почти всю русскую классическую литературу, она, у нее ноги растут из православия, в общем.
Ну, почему русскую? Вообще, вот, многие исследователи, да, пишут о том, что вообще, скажем так, основное здание мировой культуры — это европейская христианская цивилизация создала. Основное, я имею в виду, что она, конечно, в многообразии своем великая, но вот базис, он... ценностный, да, христианский. Поэтому к нашей литературе тоже в полной мере относится.
Ну да, я просто как частный случай. Да. Ну и только литература, и музыка, да там много всего можно взять. Живопись, да что угодно.
Ну вот вам сформулирую вопрос тогда так. Как вы считаете, нужно на государственном уровне как-то эту и подобные даты широко отмечать?
Ну, нужно отмечать. Насколько широко это уже надо смотреть. Какие-то круглые даты, наверное, да, широко. Там, знаете, ну, отмечают День славянской письменности и культуры, например. Там. Ну да, этот праздник посерьезнее. Я вот так думаю.
Спасибо за ваше мнение. Спасибо, что позвонили. Григорий СПБ пишет. После крещения Владимир перестал безобразничать. Да, есть ряд исторических анекдотов, исторических предположений, связанных с личностью Владимира. Я воспроизводить их не буду, но там целый такой есть массив обвинений и про его вот безобразие, о которых Григорий СПБ пишет, да, тоже там много. Вот, многие считают, что решение было, безусловно, политическим, многие считают, что это религиозное решение, но все сходятся в том, что решение в целом верное, для нас это значимый день. Я вот еще буквально пару мнений Послушал бы, обсудил и переходил бы к следующей теме. Данди пишет, что адекватные атеисты и верующие не спорят о вере, только дураки. А так, как бы люди ни относились к религии, в любом случае они живут в христианском мире и на его базе. Но вообще в вопросах веры спорить бессмысленно, потому что это вопросы веры. Да? Это, ну, оно не рационально, не доказуется. Да? То есть и атеист никогда не докажет, что он прав, поскольку, по моему мнению, например, атеизм — это, ну, тоже такая своеобразная вера, несмотря на псевдо такой научный базис ее. Вот, и верующий человек никогда атеисту не докажет, что тот ошибается. Это вопрос в том числе и чувственной области. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло?
Да, здрасте.
Добрый вечер. Ну, вы знаете, вот никто не произнес и даже не упомянул, что крещение мы приняли, так, на всякий случай, от византийцев. И князь Владимир, включая Русь в орбиту византийской государственности, именно и определил дальнейшее, так сказать, состояние или олицетворение Руси. А отсюда, естественно, и идет то свойственное христианство, это развитие зодчества и живописи.
Но вы тогда линеечку-то проводите до конца. А Византия — это Римская империя в том числе.
Ну, безусловно, безусловно. Ну, люди-то должны знать об этом.
Я думаю, что все осведомлены, поскольку все в школе учились. Ну, спасибо за ваше уточнение, спасибо. Игорь пишет, вся религия мракобесия. Во времена СССР сочувствовал им, как запрещенным. Сейчас клирики проявляют себя во всей красе. Упоминает Мерседес за 10 миллионов игумени. Тоже такая вот тема для людей неверующих благодатная. Вот у верующих таких вопросов вообще не возникает. И кажется, что об этом вот не хотят говорить. Это настолько, да, что вот это запрещенная тема, да, это вопрос решенный. Он решенный на земле и на небе, да, он вас беспокоит, потому что вы сути не понимаете. Ну и как человек неверующий, да, вам действительно сложно понять, что это такое для верующего человека. И какой суд будет там, да, с людьми, которые грешат здесь, облеченные саном, да, это вот вопрос вообще отдельный. Ну, тоже много этому посвящено. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Татьяна.
Здравствуйте, Татьяна.
Я вот атеист, но я человек православной культуры. И я очень внимательно отношусь, так сказать, к опыту. Ведь религия — это что наша православная? Это душа нашего народа. Вот как-то мы с ней слились. И это опыт наших предков, причем положительный. А вот очень внимательно нужно смотреть всякие вот эти культы, что, в принципе, религия считает грехом. Потому что у нас сейчас идет сильная деморализация общества. И вот непонятно, почему церковь, так сказать, мало высказывается.
Потому что к ней будут предъявлены претензии тем же самым господами, которые прибегут и скажут, у нас церковь отделена от государства. Зачем эти господа в рясах нас поучают? Они сами с собой не могут разобраться. Это прямо вот сразу такая претензия будет. Поэтому церковь очень осторожна в высказываниях.
Церковь все-таки должна, так сказать, проникать в общество и доносить до всех свою позицию. Потому что это все-таки очень серьезный институт.
Ну, вы знаете, с вами не соглашусь, смотрите, почему. Дело в том, что честь церковь, да, это часть общества, так или иначе. Это не часть государства, да, но это часть общества. И те, кто в церковь ходит, они проповедь-то слышат. Вот они, им позиция церкви по ключевым вопросам известна. А тем, кому она неизвестна, она просто неинтересна. Они будут...
Гражданином быть обязан, несмотря на то, что церковник-то или кто. Они брались за оружие и воевали.
Вот, и снова с вами не соглашусь. Спасибо, что тему поднимаете. Важная, да, но у меня есть личное мнение, что человек в сане, да, человек, служащий в церкви, он по там, политическим и мирским вопросам не очень должен высказываться. Да. Его задача очень простая и понятная. Да, и его цели тоже. Он может успокоить, он может поддержать, но... выходить там в светскую политическую зону, да, он не должен. И вот когда он туда выходит, мне кажется, начинается там определенная проблема, да, проблема, поскольку он священником в этот момент, в таком в классическом понимании, да, осуществляет такое духовное кормление, перестает и лезет, ну, в вопросы мирские, которые, на мой взгляд, к церкви не относятся. Но это не означает, что церковь не должна в сложные времена, да, оказывать поддержку обществу. Вот поэтому, собственно, возможно, да, там по аресту господина Платошкина, да, мы не знаем мнения, а также там как, ну, по ряду там каких-то политических скандалов. Мир должен быть в обществе, это задача церкви в том числе. В эфире, слушаю вас. Алло.
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Артем, город Ростов-на-Дону. Я не знаю, как себя назвать, верующим или неверующим, но вот у меня есть некая такая позиция. Во-первых, православие, точнее, объединение народа, вот это было, конечно, необходимо, чтобы народ верил во что-то одно, для того, чтобы нас объединить, и это все прекрасно и замечательно. Вот я за это. Но, и вот Вольтер сказал, что религия появилась тогда, когда повстречались мошенник и глупец. Я вот с этим абсолютно согласен. И
то есть, с одной стороны, надо, но мошенники нас обманывают, правильно вы?
Ну, просто тогда народ был другой. То есть, тогда народ был не то, что менее образованный, но, в принципе, он был необразованный. И тогда развести, так сказать, можно было гораздо проще.
Но это все равно нужно. То есть, вы как-то сами себе противоречите, по-моему, нет?
Это нужно было тогда, как вера...
Сейчас не нужно. А сейчас что вам нужно?
А сейчас уже другой век.
А что вам сейчас нужно в другой век? Вера в смартфон?
Нет. Я уважительно отношусь ко многим религиям, но вот дело в том, что российская, она настолько лицемерная, вот то, что как ведут себя у нас, не ведут себя нигде.
Конечно.
Это для меня очень щепетильно.
Но доказывать вы не будете, безусловно. У меня к вам вопрос.
У нас есть статья, как вы знаете, которая очень много злоупотребляет последние несколько лет.
У меня один вопрос к вам. Можно вопрос задать, да?
Да.
Вот вы свое гневное возлияние прекратите по поводу церкви. А вопрос такой. А морально-нравственные ориентиры вы где брать будете?
Есть точно так же и философы. Есть философы.
Но Вольтера вы уже перечислили, да? Жизненный путь Вольтера обсуждать не будем, он тоже известен. А кто еще?
Важно все. Религия тоже важна, она тоже нужна. То есть она тоже
так нужна, ли мошенники или развод?
Иногда борщит.
Иногда борщит. Я понял. Хорошо, выберите по вкусу. Тоже... Да, как в супермаркете. Добрый вечер, слушаю вас.
Здравствуйте, меня Анна
зовут. Здравствуйте, Анна.
Ну, не хотела я звонить, если бы не последний звонок. Ну, во-первых, если Богу нет, значит, все дозволено. Во-вторых, наша религия плоха, а католицизм хорош. Вы вспомните, как себя ведут папы римские. Хотя бы тот же, как звали Пия XII, пока он кардиналом-то был, который вступил в голову с господином Гитлером.
Ну да, давайте не будем не прикладывать ответственность, а искать в чужом глазу соринку, да, или там, наоборот, бревно.
А чем православие хуже других религий?
Тем, что оно существует. Для этих людей оно...
В России?
Конечно. Все российское, все плохо, да, это мы неоднократно сталкивались. Вот изобрели бы у нас, допустим, какие-нибудь порты, да, конечно, они хуже, чем джинсы. Вот не дай бог у нас что-то хорошее заведется, ведь первая задача — найти в этом изъяны, эти изъяны обществу предъявить. Нет пророка в своем отечестве, да? Вот нет
ну
его.
Да, победили не так, Спутник запустили не так, Гагарин летал не так. Терешкову бедную как могли, прости господи, обгадили. Для меня золотие в любые годы не прилечил этот космос, я боюсь до смерти. Интересно, кто бы из них полетел в те годы, когда все это еще висело на волоске? Вернешься или не вернешься, а? Вот, ну, все нужно обгадить. И начиная с православной церкви. Христианская церковь живет больше 2000 лет. Сколько мы уж перетерпели здесь нашу православную церковь в России. И ничего, живем. И церковь живет. И я очень надеюсь, что будет жить.
И поживет, конечно.
Ой, Господи.
Спасибо за ваше мнение, но вот этот психологический эффект, да, о том, что вот все то, что у нас есть нашего, да, оно негодное, оно хуже, чем там у них. Вот католичество лучше, еще там что-то лучше, джинсы лучше и так далее и тому подобное. Но это в том числе имеет определенное там объяснение там психологической защиты. Но, впрочем... Я думаю, что с этой темой хватит. После выпуска новостей, которые сейчас на радиостанции «Говорит Москва», перейдем к другим. Оставайтесь на линии.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18:35 в Москве, 28 июля, вторник. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». И перед выпуском новостей мы с вами обсуждали дату крещения Руси. Сегодня отмечается. Перейдем к другим темам. Единственное, только одно такое замечание хочу высказать. Дело в том, что у нас смс-сообщения идут почему-то сегодня с небольшой задержкой, поэтому прилетает сразу много, я их не вижу, как обычно, потоком, когда они идут по одному, да, я успеваю отслеживать. Тут подгружается сразу много и теряется. Я прошу приоритетно использовать Telegram, если есть такая возможность. Напомню, что надо написать по адресу «говорит МСК-бот», и тогда ваши сообщения, да, я буду видеть в режиме онлайн. Также у нас работает телефон прямого эфира, который нам понадобится при обсуждении второй темы. Это 8-495-73-73-948. И переходим к теме, которую уже один из слушателей анонсировал. Что же это за тема? Я думаю, что позиции по ней, в принципе, будут одинаковые, но есть тут ряд внутренних, таких внутри темы вопросов у меня, по крайней мере, которые бы хотелось обсудить. Итак, что за тема? Министерство финансов предлагает поправки в бюджетный кодекс Российской Федерации, которыми предлагается перечислять в пенсионный фонд России денежные средства граждан, законность получения которых невозможно доказать. Законопроект подготовлен и внесен в правительство. Содержит он все поправки в статью 46 и 146 бюджетного кодекса. И это законопроект о перечислении нелегально полученных средств. Он необходим для синхронизации норм бюджетного и гражданского кодексов. В настоящее время, деньги в пенсионный фонд зачисляются только с реализацией имущества, конфискованного в рамках коррупционных дел. Вот. А все остальное, да, они перечисляются в государственную казну, где распределяются в соответствии с запланированными расходами бюджета. И вот сейчас хотят такое внести уточнение, я думаю, что оно пройдет согласование и Госдумой. Новые нормы могут вступить в силу уже в декабре нынешнего года. Вот. Остается ряд вопросов. Кто именно будет осуществлять проверки законности получения этих средств и какова минимальная сумма, которая может вызвать сомнения контролирующих органов? Ну, очевидно, это органы правоохранительные по большей части, но, возможно, и различные финмониторинги. В конце 2019 года Конституционный суд уточнил по похожему вопросу, что имущество может быть конфисковано у любых лиц, а не только у чиновников и членов их семей, на которых распространяется действие закона о контроле над расходами госслужащих. В большинстве фракций Госдумы инициативу Минфина готовы поддержать для того, чтобы пополнить пенсионный фонд. Ну, что тут еще сказать? Да, они высказываются и от «Справедливой России» Михаил Емельянов и из КПРФ Валентин Шурчанов, да, говорят, что пенсионный фонд испытывает нехватку средств, поэтому это, конечно, справедливая мера. Но они добавляют, что вряд ли это полностью исправит ситуацию. Вот, я напомню, что вот те деньги, которые перечисляются в казну, они проходят очень долгий путь от вещдоков там до суда и так далее. И, собственно, для нас, для граждан, вот те самые миллиарды, помните, обсуждались Дмитрия Захарченко, 9 миллиардов рублей наличкой у него нашли, да, вот куда они делись? Да, у нас же есть вопрос, а так, если в пенсионный фонд, но оно более-менее понятно. Хотя вот тут же Георгий пишет, что мало ПФР построили дворцов. А Савелий Михайлович считает, штраф 20% от суммы надо еще добавить в бюджет. Человек с ником П, английское, пишет, все отобрать и поделить. Nobody сообщает, что это завуалированная конфискация. Но, насколько я помню, мы неоднократно с вами обсуждали, вот, какие должны быть последствия за коррупцию, и конфискация там звучала одной из главных нот. Давайте обсудим. Хотел вот спросить, так, какова сумма-то? Вот сумма для подозрений какая должна быть? Какой объем? Сколько это? 100 тысяч рублей? 1 миллион рублей, может быть, 5 миллионов рублей. Где вот предел, когда уже это сомнение должно перерастать в правовые последствия, когда человек должен идти и доказывать, что вот этот миллиончик, он заработан им честно, а не получен в рамках там коррупции или еще там какой-либо преступной деятельности. Прошу высказывать свое мнение. Телефон наш 8-495-73-73-94-8. И прямо сейчас в эфире, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Михаил меня зовут. Вот смотрите, мне кажется, как с ИП, да, со скольки там считается, когда ИП переходит уже в ООО, да, когда нужно регистрировать?
Ну, я могу вам наврать, но 10 миллионов, мне кажется. 2 миллиона 400 самозанятые, это я точно знаю, 2 миллиона 400 по году, 10 миллионов ИП, могу путать, может быть больше.
Вот как самозанятые, да, я думаю, что с 2 миллионов как раз и нужно. То есть более 2 миллионов в год за какие-то, ну, то есть если имущество за определенный период лет, более 2 миллионов в год не можешь подтвердить все.
Ну, вот смотрите, простой вам задам такой вопрос, жизненную ситуацию. Вы 10 лет откладывали... начиная там со школьных завтраков, потом со стипендии, потом с первой зарплаты и так далее, не 10, 30 лет. И вы накопили 10 миллионов на квартиру. И вы несете в банк вот эти накопленные, да, продали золото жены, там, ну, что-то еще продали, я не знаю, там, дедушкин патефон в антиквариат сдали. Вот вы все это несете, счастье, в банк, чтобы купить квартиру, а он говорит, так, у тебя зарплата, там, 56 тысяч рублей. И вот не набирается. Откуда эти деньги? Давай доказывай. Вы говорите, как же? Я же не полковник Захарченко или кто он там был, да? И вот я копил всю жизнь. Мне там бабушка подарила, там еще кто-то. Вот так и набралось вот эти 10 миллионов. Как будете доказывать?
А, смотрите, на самом деле все очень просто. Во-первых, это нужно с определенного срока считать. Нельзя сейчас взять и все, отнять все, что накоплено было за предыдущие годы, да? Но вот с этого момента, если твое имущество изменялось в плюс, с этого момента уже нужно считать.
То есть с декабря 2020 года?
Да, верно. А до этого момента не докажешь. Сейчас-то хотя бы человек будет собирать, допустим, то же самое золото он продает, он будет договор купли-продажи составлять на каждое, да, если он даже частному лицу продает. И он этими договорами...
То есть вы считаете, что нужна отсечка срока давности? То есть попался с коррупцией, конечно, понятно, все в конфискацию, ну, в смысле, в пенсионный фонд, да? Все имущество, все туда. Он уже преступник, вы это доказали.
Нет, я не говорю про коррупцию. Коррупция, если доказано, что имущество конфисковано в результате коррупции, и это доказано, это один момент. А другое дело, то имущество, которое нельзя подтвердить. Если оно в результате коррупции, это подтверждено, что оно в результате коррупции.
Ну, это я понимаю, да, вот ну какие-то там, вот деньги человек откуда-то взял, кажется, что из воздуха, откуда? Подтвердить не может. Ну, вот продал бабушкино золото, например.
Купчей есть. То есть, пожалуйста, ты договор просто на честное лицо оформляешь, купли-продажи.
Ну, смотрите, я коррупционер, у меня есть 10 миллионов. Я иду на рынке, покупаю золото, и продаю его потом. Вот я легализовал средства.
Насколько?
Оно у меня было золото, я его продал. Вот, смотрите, вот договор по продаже.
Ну, уже... Скажем так, да, схемы-то всегда они будут.
Но это какая-то слишком поверхностная. Спасибо, в общем, за ваше мнение. Продолжаем обсуждать. Зачитаю несколько сообщений. От 10 миллионов, пишет 812-й, и добавляет, что первым делом надо требовать доказать депутатов, что их зарплата не просто так получена, что они реально работающие и полезные законы принимали. Ну, а полезность, конечно, будете определять вы, как высший судья. Да, бывает. 60 миллионов в год нужно, чтобы перейти в ООО уже, да, то есть это по поводу ИП. Вот Дамкель 777 поправляет меня. Я почему-то считал, что 10 миллионов, а тут целых 60. Это СУИСН 6% добавляет специалист. Вынуждена будет простимулирована теневая экономика, все уйдет в наличку. Но мне кажется, сложно уйти в наличку. Так, сейчас все пролетарии будут брызгать слюнями, считает мистер П. Стратегический инвестор пишет. Меня всегда удивляет тупость тех, кто говорит, как же он потратил столько денег, если его зарплата в прошлом году была столько-то. А то, что он до этого 30 лет вкалывал, никто не учитывает. Кстати, наличные, видимо, деньги никогда в декларации не указываются. А если человек всю жизнь копил? И у меня вопрос такой же, где вот тот порог? Один из слушателей засыпал в смс-сообщениях с претензией мне, то, что я вот не настоящий православный, по его мнению, поскольку я не упоминаю то, что YouTube заблокировал телеканал «Здание Царьград». Упоминаю. Но не YouTube, а Google, во-первых, да. Во-вторых, он эту позицию объяснил, и не только Царьград, не только сегодня, да, периодически это происходит. Вот, я, честно говоря, не вижу, что здесь обсуждать, но вот делаю вашему самомнению приятно. Так, человек же, будь он трижды коррупционером, не обязан доказывать их происхождение. Это должно делать следствие, Борис считает. Вот, а как оно докажет, если я действительно всю жизнь копил? Ну вот вопрос очень сложный. Александр пишет, оставьте людей в покое, задрали законами и запретами. Ну, честно говоря, мне кажется, что тут не про наши там военные накопления, да, и прочее, да, а это вот про что делать с деньгами у коррупционеров, которые действительно вот были эпизоды, когда найдено много средств, теперь есть их адресная передача в пенсионный фонд и с имущество. Потому что, ну, с имущество и так есть, да, а вот сейчас еще и наличные деньги на счетах. Вот, хотя, конечно, вопрос появляется, да, вот с какой суммы и кто определяет те моменты, когда деньги объявляются сомнительными. Джаггер пишет, а что все так переживают? У всех левых денег так много. Продолжаем обсуждать, в эфире, слушаю вас.
Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Слушайте, ну, мне кажется, вообще ничего не надо брать, какую-то сумму. Надо просто брать, если какая-то крупная покупка, да, не берем там, просто доказать расходы, чтобы доходы совпадали, и все, и будет...
Ну, смотрите, если я копил 30 лет на квартиру, ну, вот самая крупная покупка...
Можно отследить, где вы там копили, да, там, если там не такие великие суммы будут, и вот что прям... Такие, да, вот просто это берется, я думаю, что это делается для чего? Чтобы вот те люди, которые, ну, заступают на какую-либо должность, обычно там он заступил на какую-либо, да, замминистра, да, у него резко начинает расти благосостояние. Почему там, да, там уже вступает закон о коррупции, да, то есть вот
это все. Но мне кажется, это существующих актов достаточно, чтобы его поймать за...
Достаточно, достаточно, это вот придумывают, это вот они сидят, я не знаю, ну, вы извините меня, я сейчас ругнусь, да, ну, то есть не то, что ругнусь. Ну, дармоеды сидят, вот придумывают сами себе. Уже есть.
Это не они. Вы к ним несправедливы. Ну, в смысле, в конкретном случае вы не по адресу. Это Министерство финансов придумало.
Ну, слушайте, все равно будут они подтверждать, да, вот эти все, ну, я не знаю, да. То есть уже можно было придумать таких законов, которые, там, я не знаю, нашу жизнь бы улучшили, я не знаю, без бы подняли, да, но все равно вот. Это вот это все перекатывается, то есть как шарик, то есть они катят то туда, то сюда, да, то есть и а ВОЗ и ныне там.
Ну вот вопрос, а если предыдущий работодатель платил вам зарплату в конверте 10 лет, тогда что?
Слушайте, ну, значит, вот смотрите, а мне так и платили лет 20 назад, да, то есть он как бы в конверте и платил, да.
Ну вот представьте, что вы по 1000 рублей откладывали за 20 лет. Нормальная сумма?
Ну, возможно, да. Ну, смотрите, даже по 1000 рублей за 20 лет, ну, сколько ты там сделаешь там, ну, 500 тысяч, да, ну, миллион ты накопил там, да, ну, не такая великая сумма.
Ну, представьте страшный сценарий, что вы все эти 20 лет шли и покупали валюту, и валюту складывали под подушку, а теперь ее всю продали, и к вам вопросы. Откуда валюта-то?
Ну, опять же, смотрите, это вот вопрос к этому, да, то есть ты, у нас должны были как, валюту, если покупаешь, тебе справку какую-то дают, это, слушайте, вот про валюту, у меня просто жена работает в банке, да, то есть вот она занималась этими обменниками, да, все там было четко налажено, да.
Ну, то есть и вы за 20 лет все эти квитки храните, он нужен-то, ну, был, слушайте, только при выезде
вот
за границу.
У меня, допустим, эти квитки есть. И на евро, и на доллары, да. У меня как бы доказуемо, да. Какой банк мне продавал...
Вы уникальный деньги. Человек, но мы уже ушли в валюту, это немножко не та тема. Не пойман, значит, не пойман, считает мастер. Борис добавляет в продолжение презумпции невиновности. Не сможет следствие доказать, что деньги незаконные, значит, все чисто. Хоть миллиард. Вот, ну, как я уже сказал, мне кажется, что это все-таки, чтобы вот адресно деньги были отправлены сразу в пенсионный фонд. Чтобы понятно, поймали очередного голубчика, да, и вот у него, соответственно, понятно, куда его незаконно накопленные средства идут. Они висят на каких-то там счетах в казне, не лежат в качестве вещдоков бесконечно. А то еще помните историю, когда у нас, вот, я не помню точно какой случай, помню, что меня поразило, что попросили вернуть... Мол, так и так, да, хотим, есть ли возможность как-то назад получить, а то следователя задержали тут пару чемоданов с деньгами, а мы считаем, что они добросовестно накоплены. Николай, здрасте.
Здравствуйте, Александр. Кстати, хочу вас немножко поправить. Вы так рассуждаете, ИП, не ИП. Важно-то не статус, а важно выбранная система налогообложения. То есть упрощенка может быть и ООО. Вот. И ИП может миллиарды получать, и тем не менее быть тем же ИП. Только упрощенного налогообложения у него не будет.
Спасибо за ликвидацию финансовой безграмотности нашей. А скажите, что думаете по поводу законопроекта этого?
Ну, знаете, про других не знаю, что мне думать про других. А про себя я уже за последние там лет 15 задекларировал столько, что у меня таких денег никогда не будет сразу. Поэтому я спокоен.
Спасибо за ваше мнение. Но я вижу, что вот люди думающие. Один квитки про валюту 20 лет хранит, второй уже задекларировался, что, ну, можно к нему обращаться, да, по этому вопросу. Так, не только деньги, изымать имущество. Имущество и так изымается. Имущество реализуется, и вот сейчас, на данный момент, деньги с реализованного имущества как раз идут в пенсионный фонд. Вот. А сейчас именно в Гражданский кодекс решено внести уточнение вот этими самыми поправками, что конфисковать можно не только имущество коррупционеров, но и их деньги при отсутствии доказательств в их законности. В эфире слушаю вас. Алло, говорите.
Алло. Да, Вадим меня зовут. По поводу денег. Смотрите, у нас народ, во-первых, не доверяет государству. Для того, чтобы начать что-то делать, нужно сначала, наверное, объявить амнистию. Да? Только не так, как это было с крупным бизнесом. Объявили амнистию, возвращайте капиталы, а по факту, как бы, ну, там, не так все хорошо. Объявить полную амнистию, чтобы люди положили деньги в банк, а потом уже что-то там дальше от этого отталкиваться. Это первый момент. Вот. И второй момент, опять-таки, перейти на возврат какие-то а-ля, там, не знаю, того же НДСа для людей. То есть год закончился финансово, отчитался по чекам, по своим покупкам, получил какой-то бонус. И только таким образом. Но при этом люди должны начать доверять государству.
А ну, то есть вы считаете, что она должна быть последовательной, эта история, если это касается простых людей и их трат, да, каких-то?
Конечно, конечно, потому что, ну, вот вы правы, накопил человек деньги, как ему их легализовать? Каким образом? То есть принять закон или там законопроект подготовить о том, чтобы конфисковывать, мы можем, а должен быть какой-то фундамент под этот закон сначала. Ну, как-то так, наверное.
Спасибо за ваше мнение, но я не юрист, не финансист, честно говоря, для меня это такая терра инкогнито, да, да и денег у меня нуждающихся в легализации, в общем, нет. В эфире, слушаю вас.
Алло.
Здрасте.
Добрый день. Вы знаете, подобные, так сказать, вопросы решались не один раз, и даже на протяжении истории всей нашей страны. Речь идет об обналичивании, как бы, неправильно даже налогов. Ну, во-первых, здесь надо начать, что, наверное, есть менеджеры, ночные менеджеры, и есть гоп-стоп-менеджеры. Вот с этих гоп-стоп-менеджеров надо и начинать. Это первое. Второе. Создать 2-3 группы, так же, как НКВД работало. Или, например, взять за пример работу сотрудников СМЕРШа во время войны. Ведь ни один шпион не прорвался в Москву. И эти ребята, как только арестуют несколько семей, я подчеркиваю, включая внучных племянников и их бабушки по материнской линии, уверяю вас, очередь будет стоять, сдать все деньги. Вот если так за них взяться, понимаете, или следующее, вот Захарченко несколько раз звучала его фамилия, а почему не создать телевизионное шоу? Ведь кто-то этого мерзавца Захарченко родил, выкормил, воспитал, обучил, принял на работу и начал двигать по служебной лестнице. Можем узнать?
Да, давайте сразу акушерку накажем, чтобы вопрос решить. Вот изначально она помогла им появиться на свет, значит, вот она и соавтор всех его преступлений. Давайте до абсурда все же не доводить. Но то, о чем слушатель говорит, на самом деле, да, напоминает опыт Ли Куан Ю. Был такой господин в Сингапуре, который создал там целый такой антикоррупционную службу, которая примерно этим занималась. Опыт считается достаточно успешным. Продолжаем обсуждать. Какие-то воззвания мне опять пишет Арзамас-16. У меня даже вот возможности нет зачитать. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Да-да, слушаю вас.
А, хотел бы такой еще комментарий сделать. Тут как бы на самом деле мало еще доказательств прохождения денег, которые получил там. Допустим, есть там все договора, акты выполненных работ. Я просто на собственном примере хочу вот рассказать такую вещь. После того, как ты доказал происхождение денег, банку вдруг становится интересно, куда ты эти деньги потратил, ну, которые ты заработал. И вот у меня, например, ИП, получили там некоторую сумму денег за работы за год, в ИП устроены люди, платятся налоги. Вот. Но у нас финмониторинг на основании ФЗ-115 блокирует счет, ему теперь интересно, куда же я деньги эти трачу. Ну, мои личные заработанные деньги. И тут начинается целый ряд проблем.
То есть он считает, что вы их тратите неправильно, можете потратить куда-то опасно, да?
Да. Ну, как вы, наверное, знаете, там суть 115 ФЗ.
Да, примерно, да.
От чего он предостерегает. И это, на самом деле, целая проблема. То есть я там 2-3 месяца тратил деньги, там, не знаю, там в стриптиз-баре, там где угодно, что я там чеки не собирал, правильно? И мне теперь приходится...
Хочется пошутить на тему 115 ФЗ. Вы спонсировали стриптизм.
Ну, это стриптизм, да. Но суть в том, что мне теперь приходится снова как бы приступать вот эту вот тонкую грань, тонкую черту закона и ехать на какой-то рынок, где у нас недобросовестные предприниматели выбивают какой-то чек.
Лупят чеки какие угодно на любые суммы, да?
Да.
Но как вы оцените инициативу Минфина-то? Она здравая вообще?
Честно говоря, передачу вашу слушаю не сначала, я так суть понял.
Минфин хочет внести поправки в бюджетный кодекс, чтобы вот средства коррупционеров, в том числе, или те, которые невозможно доказать законность происхождения, сразу отправлялись в пенсионный фонд, пополняли его.
Ну, если там будет действительно... полноценное расследование, и будут незаинтересованные люди, которые будут вести это расследование, доказывать там коррупционное происхождение этих денег, я, конечно, за. Вот. А как у нас часто бывает, увидели деньги и съели человека. Ну, конечно, я против.
Ваша позиция понятна. Спасибо, что позвонили. Игорь изумляется о том, что кто-то надеется на СМЕРШ. До сих пор еще, да? И задает справедливым вопросом, а как вы считаете, можно ли коррумпировать СМЕРШ? Вы в эфире, слушаю вас.
Алло.
Здрасте.
Здравствуйте. А вот еще хочу напомнить о том, что в конце мая, в начале июня было принято налоговой службой обязательное информирование налоговой службы банками о движении всех любых средств по счетам физических лиц. Вот. И, соответственно...
Мы и так под колпаком, вы считаете?
Мы и так под колпаком, и сейчас даже 10 тысяч рублей отправляются автоматически в финмониторинг налоговой службы. Вот. И Сбербанк даже больше, он еще 2 года назад ввел свое предложение, так скажем...
У нас 10 секунд.
Мониторинг того, были ли телефонные разговоры с получателем средств, если не, ну, они есть, то они не отправляют.
Об этом это не слышал. Спасибо за информацию. Продолжим после выпуска новостей. Новости на радиостанции «Говорит Москва». Оставайтесь на линии.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.06 в Москве, 28 июля, вторник. Перед выпуском новостей мы с вами... обсуждали законопроект от Министерства финансов об изъятии денежных средств, законность получения которых невозможно доказать. Есть различные мнения, и вот насколько я могу судить из сообщений, которые приходят, да, из звонков. Мы с вами опасаемся, что подобные претензии, да, будут предъявлены к нашим трудовым копеечкам, которые мы получили там в подарок или заработали, скопили или как-то еще вот за долгие годы, и что вот нам предъявят эти претензии, да, и скажут, что эти средства незаконные, наши средства уйдут в пенсионный фонд. То есть, на мой взгляд, это касается, конечно, в первую очередь денег наличных и безналичных на счетах и в подвалах коррупционеров, которые сейчас попадают в казну, и непонятно потом, куда они направлены. А хочется вот четкого понимания, что вот украл у народа, народу и вернулось, пусть таким путем, вот, но достаточно четко и понятно, там 9 миллиардов Захарченко из подвала, куда, соответственно, пошли. И, на мой взгляд, это справедливая, нужная мера, которая не отменяет тех опасений, что подобные новые правила бюджетного кодекса могут коснуться и нас каким-то усиленным новым контролем. И вот ряд сообщений, да, был на тему, что копил человек на квартиру всю жизнь, там родственники ему дарили деньги, как-то еще там что-то продал он свое, да. А как ему теперь доказать, что это деньги, полученные законно, да, и вот опасения в связи с этим. Тем не менее, как я уже сказал, я считаю, что согласен с мнением, выраженным в одном из комментариев, что это такая завуалированная конфискация, и коррупционерам будет страшно. И действительно, конечно, в стране у нас наличных средств ходит достаточно много. Объем наличных я вот сейчас посмотрел на 1 июля 12,42 триллиона рублей, да, то есть колоссальные деньги. Азат предлагает конфискованные деньги направить на лечение больных детей и стариков, а не в пенсионный фонд. Вы знаете, это то же самое. То есть пособия все и вот подобные выплаты у нас пенсионный фонд координирует. Что пишут еще? Так... После 91-го года многим можно предъявить такие претензии, тоже звучало, да, нужна какая-то отсечка. Давайте обсудим, вы в эфире, слушаю ваше мнение.
Алло.
Да, здрасте.
Здрасте, секундочку, я радио взял.
Да, спасибо, спасибо.
Вы знаете, вот у меня такой вопрос, вот, в принципе, давно все это уже известно, мне так кажется. Помните фильм такой, был французский, по-моему, ну... Обед с идиотом, что-то такое. Налогоинспектор приходит, там, ну, и смотрит, какое количество там куплено. Ну, оценивает примерно...
Ну, вот стоит золотой светильник. Он да, стоит много да, денег.
А потом смотрит, сколько ты налогов заплатил. И смотрит, ты не доплатил вот такое количество налогов. Неважно, как ты заработал. Неважно, украл ты, не украл. Ты должен был заплатить налог. И у налоговой инспекции была... Там человек прятал эти картины и прочие всякую фигню. Помните, Починок хотел тут Одинцовский район на вертолете облететь. Облетал что-то там такое. В принципе, налоговый инспектор может проехать на машине, просто посмотреть заборы. Там забор стоит. И посмотреть, сколько человек заплатил налога. Понимаете, у нас бывает...
Да у нас, смотрите, но сразу, да, то есть... Извините, что перебиваю, но сразу начнется... А я вот откопил с денег, которые недобросовестный работодатель мне платил так... в конверте.
А вот сразу, понимаете, тут же опять вопрос к этому работодателю, к этому человеку, который работал. Работодателю.
Работодателя уже нет, это было 10 лет назад. Нет работодателя, а забор есть.
Не, ну, понимаете, наши вот фургалы нашли через 15 лет. И там могут найти, что человек не заплатил какие-то налоги там. Это очень просто.
Так забор-то не работодатель, а забор наш с вами. Ну, там, ваш забор, мой забор. Это вопрос... Как?
Вы смотрите, доказать то, что как ты получил, как не получил. Главное заплатить налог в страну. Все. Учеба, все остальное. Вот. В принципе, сейчас это самое главное. У нас налоговая инспекция не может справиться вот с этим, мне кажется. Просто, ну, делают минималку вот эту всем. Все знают прекрасно. И я думаю, что налоговая инспекция прекрасно знает, где люди там работают, там дальнобойщиком получают там 20 тысяч, да? Это, ну, спрашивать просто, правильно же? Налоговая инспекция неправильно работает. Не нужно доказывать, украл ты, не украл ты. Заплати налог, все. Ведь вы смотрели тоже фильмы западные. Украл банк, и все говорят, сразу ничего не покупай. Вообще ничего не покупай. Уедь отсюда, там где-нибудь покупай. Потому что если ты что-то купишь, какой-нибудь тебе там мустанг или какой-нибудь там, а ты там безработный, Тебе тут же придут налогоинспекции, чувак, а ты не платил налоги там 2 года, и вдруг ты купил такую машину. Ты что? Тебе посчитают...
Да, я напомню, кстати говоря, что в Соединенных Штатах укрывательство от налогов, да, одно из тяжелейших преступлений. Люди могут получить там лет 600 по совокупности.
Правильно? Только по налогам. Не могли ничего такого. Он не убивал никого. Он ничего не делал. Он своими руками ничего не делал. Он налоги скрыл, все, его посадили. То же у нас бывает, вы новости тут смотрите, когда бывает безработный попал в аварию там на Мерседесе, на Феррари просто. Безработный, представляете себе?
Да, кстати, спасибо за ваше мнение. Кстати говоря, вот эти новости про то, что у безработного там москвича преступники отняли там 20 миллионов рублей, да, всегда восхищают, да. А я напомню, кстати, что вот это похоже на стратегию, поскольку на днях я видел новость о том, что тоже обсуждается введение статьи за налоговое мошенничество, за новый такой вид преступления, вводится новый состав. И, наверное, в совокупности, да, примерно понятно, куда мы идем, все-таки, конечно, к повышению сбора налогов, поэтому и доказывать нужно законность средств. Впрочем, я считаю, да, что надо это вводить, ну, по крайней мере, прозрачно, поскольку вот те вопросы, которые, собственно, причиной нашего разговора с вами послужили, это кто будет определять и какова сумма, да, вызывает сомнения, они ключевые, поскольку мы, как граждане, боимся, конечно, за наши, ну, по некоторым меркам, там, скромные доходы, у всех разные, но, тем не менее, по сравнению с миллиардами отдельных персонажей, это, конечно, скромное. Вот, и сейчас вот по поводу налогового мошенничества, над этой статьей работают 4 ведомства, Генпрокуратура, Налоговая, МВД и Следственный комитет. Вот об этом заявили, но что пока консенсуса нет, но это хотят вводить, да, добавлять дополнительно к мошенничеству и уклонению от уплаты налогов. Поэтому я думаю, что это вот все в эту сторону. Но хотя вот вопросы пошли бытовые. Купили машину тещи, она 10 лет не работает. Как она докажет, что это на мои деньги? Да вы и докажете, бумагу принесете. В стране нет денег, а поэтому виноват уж тем, что хочется мне кушать, сказал Мишустин, видимо, и в темный лес ягненка поволок. Вы знаете, собираемость налогов с физических лиц — это колоссальная проблема, которую предстоит решать безотносительно, нравится она нам или нет. То, что мы с вами физические лица. Дамкель считает, 777-й, что это окончательно добить малый бизнес или вывести его на светлую сторону, как иногда говорят, вывести из тени. Здравствуйте, в эфире, слушаю вас.
Здравствуйте, Татьяна. Василий Николаевич, то ли я что-то не поняла по слабости ума, но я не нашла, во-первых, там слово «коррупционеры», вот в проекте этого документа Минсиновского. И я увидела там еще слово «имущество». Вот те деньги, которые у нас есть на счетах, не проблема, мы докажем, откуда они у нас. Мы платим все налоги, с каких-то денег 5%, с каких-то денег муж платит 13%, это не проблема. Я говорю о другом имуществе. Вот раз в 5 лет на нашу годовщину свадьбы нам дети дарят машину. Станет вопрос, откуда у нас эта машина. Это не дешевая машина.
Но, может быть, договор дарения придется оформлять какой-то или какой-то еще...
А смысл, Александр Николаевич, вот с этой машины еще пошлину платить. Конечно, они сразу оформляют на мужа, правда? Правда. У нас много мебели в квартире и в загородном доме. Мебель вся какая-то дорогая, какая-то очень дорогая. Я не смогу доказать, что она вся с помойки. Она правда с помойки. В свое время кто-то выбрасывал, а наш сосед еще по первой коммуналке, Николаша, царство небесное, все это приносил и реставрировал. Он был мастером, краснодеревщиком, реставратором от Бога. Вот он приносил что-то крашеное, в зеленую там или в салатовую краску, в голубую, совершенно изуродованное. Потом выяснилось, что это какая-нибудь горка карельская береза. И так же было с диванами, и так же было с какими-то жердиньерками. Это все было выброшено людьми. А когда вот начали давать квартиры в хрущевках, знаете, сколько всего выбрасывали на помойки? Дипломаты приезжали из
иностранных постов. Ну, как, по-вашему, решить эту проблему?
А я не знаю. Вот у нас в ячейке, допустим, лежат какие-то драгоценности. Драгоценности, еще оставшиеся от моей свекрови, которые ей подарила ее свекровь, бабушка моего мужа покойная. А покойной бабушке моего мужа подарила ее свекровь. Я никогда не докажу, что я, у меня есть средства на эти драгоценности. Правда, не докажу. Потому что это, в общем, вещи, которые, ну, которые, в принципе, сейчас купить невозможно. За которые мы платим страховку, они у нас там лежат легально, все нормально, мы не скрываем. Но я никогда не докажу, что у меня могли бы быть такие деньги, или у мужа, или у нас вместе в семье.
Вопросов вот больше, чем ответов. Согласен, да. Непонятно.
Как только касается имущества, так у меня возникают вопросы. Потому что какое-то наследство нам досталось от родителей мужа. И не только от родителей мужа, от его родственников, которые после войны потеряли всех своих детей. У нас вот эта вот мебель есть. Нам дарят машину. Мало ли кому что дарим мы из наших родственников. Ну, почему я должна оформлять договор дарения, если это не дарение, а дар? Это другое совершенно понятие в гражданском праве. Это дар. Будут приниматься свидетельские показания или как? Вот или завтра у меня придут и выгребут всю мою мебель из квартиры?
Пока или как, но мне кажется, про вашу мебель речь все-таки не идет. Продолжаем обсуждать. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Алло, да.
Радиоприемничек прикрутите, да. Спасибо.
Выключил, да? Ну, по поводу вот этих всех налоговых вещей, я вот, честно говоря, я, конечно, понимаю, что налоги платить надо. Но вот у нас государство, я не хочу платить налоги. Вот просто не хочу. Я 20 лет отдал органам внутренних дел. Да, у меня там перелом позвоночника, ранение дохренича.
И поэтому законы должны действовать избирательно, вас обходить. Правильно я понимаю?
Это, я хочу платить налоги, но я хочу знать, куда они идут. У нас второй день заливает Москву просто. На мои налоги, которые я платил и плачу сейчас, значит, устраиваются выставки, а вот ливневку сделать
нам и поэтому платить ничего никому не надо, пусть отчитаются за каждую копейку, а государство вот пока это, пусть вот стоит. Позиция понятна. Вот все сядем на пятую точку и будем ждать. А пока, ну вот, замри все живое, пока наше чувство обостренной справедливости не будет удовлетворено. Проблема-то в том, не в том, что мы требуем какой-то отчетности, а в том, что мы платить не хотим. Ключевое здесь это. Все остальное — это объяснение, увы. Да, государство так живет. Мастер вот, тоже предлагает такая, вот такое мнение уже звучало, что начать с чистого листа, амнистия до 10 миллионов и четкое объяснение новых правил. Ну, тоже, да, такая инициатива вызовет массу комментариев. Вот, но я думаю, что имеет место и такая версия. Вопрос в пороговой сумме. Я вот это и пытаюсь обсудить. Дмитрий Алекс пишет. Сначала нужно заплатить налоги, а потом спрашивать. Тот, кто не платит, тот пусть, собственно, и помалкивает. Вот, я думаю, что можно переходить к следующей теме. Она связана с нашим вот таким восприятием всего нового, но еще несколько звонков я на эту тему послушаю. В эфире слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Можно вопрос, предложение?
Давайте, конечно.
Я представляю, меня зовут Петр, я живу в Шадорском районе. Можно вопрос не по теме? Я об обращении к президенту.
Не, нельзя, мы по теме обсуждаем. Спасибо. Звоните в другой раз, когда эта тема будет. В эфире, слушаю вас.
Здравствуйте, Татьяна.
Здравствуйте, Татьяна.
Государство должно вообще-то контролировать доходы, а не расходы граждан. Если государство контролирует экономику, оно легко это делает. А вот если оно не контролирует экономику, тогда это непосильная задача. И она, так сказать, беспокоит своих граждан. Чем больше государство контролирует экономику, тем меньше оно беспокоит граждан. И наоборот.
Ну а как же, что у нас должна быть там свободный рынок, вот это все?
Знаете, а где он свободный? У каждого рынка есть хозяин. Мы видели уже две мировые войны, которые были за рынки фактически, чтобы определить хозяина. Где он, свободный рынок?
Ну, спасибо за вашу позицию. Зачитаю несколько сообщений. А вот если люди что-то покупают или продают на одном из сайтов, где да, люди торгуют различными вещами, квартирами в том числе, и бывают это дорогостоящие вещи за недорого, как доказывать? Ну, вот вопросов много. У меня скоро свадьба, около 100 гостей. Подарят большую сумму. Это что, получается, я без объяснений не могу в банк положить? Или с гостей брать расписку? Спрашивает Шурик. Вот. Дамкель возмущается тяжелой жизнью малого бизнеса, у которого деньги оказываются в заложниках на счетах, поскольку предъявляются претензии по тому самому легендарному 115-му ФЗ. и что он таким образом объясняет, что нахождение в серой зоне, экономики, да, оно понятно, иначе малый бизнес просто сгинет, по его мнению. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, меня Андрей зовут. Вчера уже звонил по другому вопросу. Значит, ситуация следующая. В принципе, все бы хорошо, но вот в данной конкретной ситуации, как обычно, получается благими намерениями вымощена дорога в ад, что называется. Вот, ну, вы уже неоднократно упоминали сегодня 115-й, и это, ну, чистая правда, да, что, прикрываясь этим законом, деньги блокируются, и блокируются, ну, просто безбожно, совершенно, то есть в совершенно необъяснимых ситуациях. Дело в том, что вполне, извините, чуть охрип, вполне возможно, что процентов 40 из ну, такого рода доходов действительно имеют место ну, быть нелегальными, да, скажем так, или там полулегальными. Но ну, вот, по аналогии со 115-м, по аналогии с налоговым кодексом, по аналогии со всеми остальными карательными, как бы такими...
Репрессивными, скажем так.
Да, репрессивными законами будет ровно то же самое. То есть сегодня, может быть, поймают, там, не знаю, условного Захарченко, вот. А завтра возьмут какого-нибудь предпринимателя, коммерсанта, у которого на счету просто есть деньги, блокируют эти деньги. Он не успел, он что-то там отъехал, отошел и так далее, и эти деньги уплыли. Потом бегай, доказывай, рассказывай, что я не я, лошадь не моя и так далее и тому подобное. В общем, у нас это только так, у нас просто по-другому не работает.
Смотрите,
вопрос не принятия законов, вопрос администрирования тех законов, которые существуют. У нас это отсутствует напрочь.
Вот смотрите, неоднократно мы обсуждали, да? Неоднократно обсуждали. А в некоторых европейских странах это действует. Но мы почему-то не считаем, что там это несправедливо. Ну, конечно, у них есть такая необходимость контролировать доходы физлиц вообще все. Там на счет карточный, ну, банковский счет упали какие-то деньги, с них автоматом снимается налог. Потом нужно доказывать, да, что это там подарок или что-то, и тогда могут вернуть.
Абсолютно. Ну, автоматически. Администрирование, опять же, еще раз повторюсь, администрирование того, что имеет место быть. У нас это администрирование работает только в одну сторону, в сторону каких-то карательных операций. Я с вами совершенно согласен и не спорю, что наверняка в этом есть здравое зерно. И так как работает европейская налоговая система, так как работает американская налоговая система, все системы развитых стран, ну, боже упаси, да, мы не привыкли в этом жить. Но, наверное, я все-таки допускаю, что все-таки административно там это поставлено гораздо более... логично.
Но это наша с вами иллюзия, потому что я логично, например, налог на телевизор не могу объяснить, а он существует в Великобритании, например. Два телевизора, двойной налог.
Да, ну, возможно, но с другой стороны, а как вы можете объяснить, что, допустим, вот сейчас вот новая практика, да, вот, ну, чуть-чуть отойдем в сторону, ну, прям на миллиметр в сторону, просто для примера. Сейчас налоговая, допустим, и видя задолженность предприятия перед налоговой инспекцией, да, предпринимателя, предприятия, ИПшника, вешает блокировку на счет, списывает эти деньги, и параллельно посылает документы...
Блокировка и списание — это разные вещи.
Блокировка, хорошо, назовем это блокировкой, списывают, кстати, редко. Я с вами соглашусь, просто обычно блокируют эту сумму на счету. Ее даже, самое главное, что ее еще даже и не списывают. То есть она висит. Ты уже заплатил этот налог, а она все висит. Так они сейчас еще параллельно отправляют документы приставам. И эти приставы тоже списывают эти деньги 2-3 раза. То есть висит блокировка. Ты заплатил налоги, она продолжает висеть. Потом еще это все висит у приставов. 3 раза деньги списываются, или как минимум 3 раза они блокируются. Может быть, потом есть возможность это вернуть, но ты сам должен бегать со своими деньгами. Я вот просто для примера.
Я понял, это... да, я понял, что... Спасибо за ваше мнение. Я понял, что сложности возникают у предпринимателей, сложности возникают у бизнеса, сложности возникают у людей, которые попадают в какие-то ситуации, когда банк решает, что эти деньги нарушают тот же самый 115 ФЗ, уже неоднократно упомянутый. Вот, но мне кажется, что, в общем, так везде. И государство действительно стремится контролировать каждую каждый цент, там, каждый рубль, и не знаю, плохо это или хорошо, но опасения наши есть. Вот Антон меня поправляет, что налог на телевизор в Англии идет на содержание BBC, национального телевидения, это не частный канал. Ну и что с того? Да, если я не смотрю BBC, почему с меня берут налог? Абсурд, да, то есть, ну вот любое правовое решение, да, можно обсуждать с этой позиции. Но то, что это там, оно кажется заведомо справедливым. Это возвращаясь к теме нашего, начала нашей встречи, когда вот мы обсуждали крещение Руси. И вот то, что у нас, оно заведомо неправильное, заведомо слишком сложное. Однако именно к нам бегут, как в налоговую гавань, да, тихо. К нам. Не от нас бегут, а к нам. Соответственно, тема сложная, давайте последим, пусть они дадут, конечно, расшифровку. Я бы хотел еще вот в связи одну тему обсудить. Сейчас мы уже не успеем, я ее анонсирую, попробуем после выпуска новостей. В ЦИОМ выложил опрос, о том, что две трети наших с вами сограждан предпочли бы оставить себе бумажную трудовую книжку против цифровой трудовой книжки. Мы это как-то обсуждали, но вот есть цифры, да, что в основном это люди старше 60 и жители сел и деревень. Городские намерены перейти на цифровую книгу, ну и цифровую трудовую, но их не так много. Большинство все-таки по старинке боятся, что данные будут утрачены, что туда внесут какие-то изменения, что это будет неудобно, отключится интернет, электроэнергии, и никогда ничего не докажешь. И вообще хакеры взломают данные, утекут, и вообще все будет ужасно, да. И вот большинство, сейчас я вам скажу цифру, да, 56% это среди тех, кто работает, а всего 63, да, 63. И мне кажется, это тоже такое же опасение, страх нового, как так, да, как так вот моя, вот она трудовая на руках, там записан весь мой трудовой путь, а вот переведут в цифровой формат, все исчезнет. Мне кажется, это вот схожий такой страх технологий. Есть и термин, которым это называется, но вот тем не менее, да, опрос наглядно показывает, что большинство людей все-таки относятся предвзято к этому вопросу, да, и считают, что это угроза. Хотя, на мой взгляд, да, это нормальное движение. В конце концов, деньги на банковских картах мы хранить научились, да, платить за квартиру тоже через интернет мы умеем, а вот такой аспект своей жизни мы не готовы доверить ничему, кроме трудовой книжки с записями работодателя и печатями, да, которую проносим через всю свою жизнь. Вот этот аспект хотелось бы обсудить с вами после выпуска новостей, послушать, что вы думаете, какие аргументы за и против этого есть, какие опасения. Сейчас новости на радиостанции, оставайтесь на линии.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19:35 в Москве, 28 июля, вторник. Перед выпуском новостей я анонсировал тему по поводу страха по исследованию в ЦИОМ, страха большинства наших сограждан, опрошенных 63%, перед цифровыми трудовыми книжками. Именно такое количество решили выбрать бумажную. Хотя, я напомню, для тех, кто впервые идет на работу с 1 января 2021 года, бумажные книжки уже заводиться не будут. А те, кто выбрал электронную трудовую книжку, это можно сделать с нынешнего года. Они должны все равно бумажную хранить, поскольку электронные сведения будут заноситься дальше. Вот, и отдел кадров будет вносить и в электронную, и в традиционную. Пишут слушатели, что вот у многих пенсионеров интернета нет в принципе. Им проще иметь дело с бумажными документами. А трудовая-то им зачем? У них уже все эти вопросы решены. Мастер пишет, хакеры взломают, выложат в сети, будут мне названивать, предлагать работу, а я хочу на пенсию. Электронные данные, Андрей Б. пишет, легко утекут в сеть, хакеры будут не нужны. Андрей пишет, я выбрал бумажную, так как думаю, что сохранил кому-то рабочее место в кадрах. Дмитрий Алекс говорит, что у него было общение с кадровиком о том, что будете переходить на электронную книжку. Какой смысл? Особо никакого. Ну, тогда нет. Мне кажется, что это вот вопрос про будущее. Все-таки он не к нам с вами относится. Тем не менее, опасения вызывает именно у людей ну, взрослых и у людей пожилых. Больше всех консерваторов у тех, кому за 60 лет. Это 68% и жителей сел и деревень тоже 68%. А молодежь в возрасте 18-24 года, а также жители Москвы и Санкт-Петербурга, 51% молодежи и 36% горожан выбирают цифровую версию книжки, поскольку она избавляет от волокиты, как они считают. Вот. Тем не менее, хотелось бы обсудить, чего мы опасаемся, почему нужна бумажная книжка, действительно она ли так нужна, в чем опасность, на ваш взгляд, кроме вот пресловутых хакеров. Что хакеры сделают с моей, там, за записями о трудовой деятельности, я, честно говоря, не вижу, как тут можно злоумышлять. Вот. Ну, наверное, как-то можно. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло, здравствуйте. Это Елена Васильевна, город Москва.
Здравствуйте.
Вы знаете, честно говоря, я не, тоже не очень понимаю, что с моей трудовой книжкой будут делать, потому что лично я не очень доверяю всем вот этим носителям, в том числе и карточкам. У меня даже карточки, на которые мне копеечную мою пенсию перечисляют, у меня ее нет. У меня сберегательная книжка по этому поводу, кстати, в Сбербанке на меня крысится каждый раз.
А вот. Почему вы принципиальные
книжка,
так?
Ну, вообще, кому нужна? Ну, куча благодарностей у меня там на каждой работе, в том числе и из серьезных организаций. Че? Кому она нужна-то?
Ну, поверьте, для людей работающих это еще достаточно важный документ, поскольку при устройстве на работу, да, ее спрашивают, и спрашивают достаточно настойчиво. А харьковчанин сообщает, что за 35 лет свою книжку видел 3 раза. Ну, видимо, 3 раза менял работу. Какая там волокита? Деревенский парень считает, что брыкаться нечего, он так и пишет. Электронная книжка все равно будет. Федор добавляет, что останется и бумажной, и цифровой. Работники подписывали уведомление. Если выбираешь бумажный вариант, то с 1 июля будет поддерживаться и бумажный, и цифровой. Ну, и мы об этом говорили. Вы в эфире, слушаю ваши опасения.
Алло. Алло, добрый день.
Здрасте.
Павлов, Денис. Да, ну смотрите, я по поводу книжки хотел сказать. Можно, да?
Да, конечно.
Да, ну, я вот уволился. Мне тоже сказали, Денис, заводи в электронном виде. Я поддерживаю, потому что это удобно. Пенсионерам это действительно не нужно. И в целом, даже вот я потерял паспорт недавно свой. И я даже думаю, не буду его восстанавливать, пользуясь загранпаспортом, потому что он гораздо удобнее.
Но паспорт все-таки смысле, стоит восстановить, это важный документ.
Ну, и на самом деле, во всех документах я поддерживаю электронку, потому что мне вот, например, это удобно. Я полностью выгрузил все свои данные на госуслуги, и у меня там теперь все. И вообще, как бы, если это будет все в едином документе, я вообще целиком полностью за, то есть это будет удобнее.
Вы забыли только что, по мнению некоторых, да, это все связано с числом зверя и так далее, вот с такой конспирологической тоже историей. Стратегический инвестор считает, что злоумышленники могут использовать вашу трудовую книжку и устроиться на вторую работу, ну и, видимо, еще отдельную получку платить. В общем, тема такая, да, я тоже не понимаю, почему это вызывает опасения, но, видимо, есть почва для этого. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
По книжке трудовой?
По книжечке, да, по цифровой.
Да, меня по цифровой. Меня зовут Роман, добрый вечер. Знаете, все хорошо, все замечательно, но где гарантия того, что хакер не внесет, что тебя уволили по статье, а этого не происходило?
Ну, мне кажется, вопрос так же, а если недобросовестный этот, как его зовут, кадровик вам запишет это и печать шлепнет, и как вы докажете? То же самое же, нет? Точно так же и доказывать будете?
Ну, не то же самое, потому что, ну, не секрет, что в конце концов можно купить новый бланк, пробежаться по старым местам работы.
Исключая последнее, да?
Да, исключая последнее, и все замечательно. А тут как бы повод для стажа.
Но у вас дырка будет в стаже тогда, вас это не пугает?
Но это лучше, чем дырка в биографии, скажем так. Намного.
Но мне кажется, если вы, ну, это доказуемая история все-таки. Вы же можете от работодателя взять справку, что он вас по статье не увольнял, нет?
Справку?
Ну, да.
Справку на справку?
Почему на справку? Справку на трудовую. Да, вы же считаете, что ваша трудовая дискредитирована, да, и чтобы доказать, вы просто берете на данные работодателя и по требованию работодателя вносите их в реестр.
А если этого работодателя уже не существует?
Ну, то есть каким-то задним числом совсем, да? А как это тогда повлияет на вашу судьбу, скажите?
Ну, я именно сейчас ищу работу, и мне именно сейчас нужна хорошая автобиография. А не доказывание того, что я не верблюд.
Ну, я понял. Ну, частный случай. Честно говоря, не очень понимаю, как на него повлиять, но я думаю, что если работодателя не существует, да, тут можно любые уже... Ну, как бы, любые сведения сообщать, и не думаю, что хакеру будет дело и до вашей биографии. Хотя, конечно, ну, вот справедливый такой казус, да, такой, наверное, может возникнуть. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло?
Да-да-да, слушаю вас.
Здравствуйте. Вот хотел бы ремарочку небольшую, предыдущий звонил, говорит, вот хакеры... сделаю бумажную трудовую книжку, пробегусь по бывшим работодателям. Но дело в том, что обязанность работодателей подавать электронные сведения о трудовой деятельности остаются. Поэтому это все и не поможет. И все пенсионные фонды, и все госучреждения будут прекрасно знать, что его уволили, там, допустим, по статье. И ничего он с этой бумажной...
А если не по статье? Более, да?
Где он найдет бланк той серии, когда его первый раз там взяли на работу.
Ну, кстати, справедливое замечание еще в том контексте, что, по идее, хакер-то должен взломать не работодателя и не личную трудовую книжку, которая там на телефоне или где-то еще, да, на флешке. Хакер должен взломать сам вот этот, там, пенсионный фонд или где эти данные, да, будут храниться. Госуслуги он должен взломать. А если он там взломал, мне кажется, уже это будет меньше из проблем. Вот Дмитрий Алекс сообщает, да, что вот, например, человек взял трудовую с записью об увольнении по статье, просто потерял, она дома лежит, а с электронной так уже не получится, то есть это тоже и сработает в обратную сторону. Продолжаем обсуждать, вы в эфире, слушаю вас.
Добрый вечер, Григорий, Москва.
Да, здрасте.
А вы когда-нибудь слышали о том, что хакеры госуслуги взламывали, или вот там МФЦ, или еще что-нибудь такое у нас?
Ну, я слышал о том, что данные ряда банков появлялись в продаже. Я слышал о том, что данные сотовых операторов, да, об абонентах появлялись. Я слышал о том, что данные, ну, там, не знаю, Телеграма, да, вот на днях там появлялись, да, о пользователях Телеграма. То, что массивы данных, так или иначе, вопрос их актуальности, конечно, да, их применимости и так далее. Но, тем не менее, то, что люди опасаются утечек, но этому есть определенная фактура, да. То есть есть...
Вот я с вами согласен про Телеграм, банки и так далее, я тоже слышал, но вот по поводу того, что какие-то утечки из информационных порталов государственных были, честно признаюсь, не слышал ни разу. Поэтому лично мое мнение, как человека молодого, вот мне 26 лет, никаких проблем в связи с переходом на электронную записную книжку возникать не будет, хотя бы основываясь на том опыте, который у нас уже есть с госуслугами и так далее.
Ну вот звонил слушатель, да, я с вами солидарен, я чуточку постарше, но тем не менее, да, я вот госуслугами, как личным профайлом персональных данных, которые там удобно хранятся, я тоже туда внес все, что можно, да, я пользуюсь, это очень удобно. Вот когда эта информация нужна, я не ищу документы по ящикам в комод дома, да, я лезу на госуслуги, где у меня все вот записано, и считаю, что это достаточно надежно, вот. Поскольку уж как злоумышлять с подобными данными, я, честно говоря, не очень понимаю. Наверняка, да, найдется пытливый ум, который придумает, но я напомню, что у нас граждане заключенные методами, что называется, социальной инженерии, то есть путем простого убедительного разговора людей раскручивают без любых данных. Просто вот в разговоре, да, там объясняют, что куда нажать, и люди, ну, фактически сами сдают, будучи обманутыми этими мошенниками. Поэтому это вопрос в том числе еще и цифровой культуры, цифровой гигиены, цифровой безопасности, понимания, да. Вот не такого иррационального страха, Вот она у меня в кармане лежит, значит, она в безопасности. А если она у вас сгорела, как вы ее восстанавливать будете, если вот брать случай, когда работодатель давно исчез, да? Это же тоже, ну, есть и другие обстоятельства. Поэтому я лично эти страхи не разделяю. Вот. Ну, хотя, наверное, найдутся частные случаи, да, когда, например, у человека секретная должность. Как? Какая трудовая, насколько она защищена должна быть, вот чтобы его, тот самый секретный трудовой путь, отметить, да, и защитить от пресловутых хакеров. Ну, тоже вопросов много, но мне кажется, да, что это все вот такие временные наши опасения. Когда-то, я напомню, да, и боялись банкоматами пользоваться, карточку сожрет, а вот деньги, опять же, вот наличные, они понятные, вот они. А так в банке, это же цифра на счету, банк их крутит. Ну, все это тоже мы неоднократно с вами обсуждали. Вы в эфире, слушаю вас. Радиоприемник, сделайте потише, пожалуйста. Алло. Вы в эфире, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Александр, 56 лет. Разговор про электронные книжки идет еще, да?
Да.
Да, ну, мне предложили на работе перейти на электронную книжку. Я согласился, в общем-то. Меня это не пугает, я, наоборот, только за. Но потом меня стали уговаривать оставаться на бумажном носителе. Говорит, вы знаете, электронные данные мы всегда за вас подаем, но книжка будет храниться у нас, и мы будем за нее отвечать. Ну, в общем-то, как бы стали меня убеждать остаться мне на бумажной. Ну, как бы вот такая вот история.
Ну, может, спасибо. Может, люди пытаются как-то обеспечить себя занятостью. Такое тоже возможно. Может, у людей есть какой-то вот иррациональный страх, тех, кто у вас в кадрах сидит. Я не понимаю рациональных объяснений. Хотя вот мастер считает, что ЦРУ про нас все узнает, все секретные профессии, включая разведчиков. А Владислав Ударович тут же поправляет: ФСБ, трудовых книжек нет. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Алло, Александр.
Да, здравствуйте.
Сергей Хаунарков. Это разносили вчерашний фильм по поводу социальных сетей, как они разрушают теми и прочее. Боимся пользоваться банкоматами, первое. Второе, что век прогресса нас все равно куда-то ведет, портит и все остальное. Но сам с трудовой книжкой. Упадут в сеть, пропадут, кто-то украдет и все остальное. Всему этому быть, это удобно, это быстро, и это как бы современно. Я сейчас двумя руками за какой-то ноу-хау, который вводится у нас в стране и в мире в целом. Поэтому только вперед и прямо.
Ну, будем надеяться, да. Вот, например, Андрей. Я фамилию назвать не буду, она у него, он хотя подписался, да. Добрый вечер всем москвичам, как вас имеют, он считает. Имеет в виду и наше с вами общение, и цифровые трудовые книжки. Ну, у кого что болит, конечно, у кого что болит. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло, Александр, здрасте, деревенский
парень. Здрасте.
Александр, ну что, я согласен вот с парнем, который 26 лет звонил. Конечно, все будущее. Скоро вот эту бересту, которую, да, мы сейчас пишем, эти трудовые книжки, конечно, все уйдет. Я думаю, что наш-то возраст еще как бы это все зацепит, да и то, я думаю, не знаю. А так, конечно, все перейдет на электронное, и все будет электронное. Будет все удобно, и будут вспоминать...
А в чем страх-то? Ну, это понятно. А в чем страх-то? Почему люди боятся? 63% — это много.
Я не знаю, я лично мне по барабану, что там у меня украл, у меня нечего, я гол как сокол, да, чего мне брать? Так что кто-то там полезет в личный кабинет, кто-то там будет мне менять года, сколько я отработал, да ну чушь какая-то, я думаю так.
Спасибо за вашу позицию, почему я это обсуждаю, да, потому что вот еще есть, знаете, какая история, что человек... который отрицает, да, подобные вещи, там, боится деньги там в банке на счету хранить, или, наоборот, хранит их там же, да, но только имеет туда доступ не по карточке, а вот по традиционной сберегательной книжке. Кому нужна обязательно бумажная, там, обсуждали мои бумажные, по-моему, военный билет это было, да, ну, вот много подобных вещей. Эти люди смело дают на себя данные любые рекламным системам, да, посещают интернет, да, пользуются всеми возможными инструментами там, включая и платежные. для оплаты различных услуг, не связанных с государством. И откуда рациональный страх таких вещей берется, я не понимаю, потому что этими же самыми руками люди дают на себя добровольно там данные, не хакеры взламывают. Люди сами жмут эти, согласен, согласен, да, да, поделиться данными, поставить там вот эти куки так называемые. Вот, но когда касается таких незыблемых вещей, как трудовые книжки или что-либо еще, да, почему-то это потрясает, потрясает и сразу вызывает опасения. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло.
Да, говорите.
Здравствуйте. Здравствуйте, Александр.
Говорите.
А мне вот кажется, что у людей какое-то недоверие к власти. Ну, может быть, поэтому никто не любит все электронное. Кажется, что этим можно манипулировать. Может быть, поэтому. А вообще, как бы, я когда учился, ну, я айтишник, и когда учился на своем курсе, нас всегда преподаватели учили, что держите все в нескольких, так сказать, форматах. То есть если на нескольких носителях. То есть, как бы, может, электронную неплохо, но бумажную на всякий случай, как бы, тоже можно иметь.
Ну, об этом-то и речь, все равно будет дубликат. И вопрос есть. Ну, те же самые рекламные системы, на мой взгляд, они гораздо хуже государства. Они транснациональны, да, ведь эти байки-то тоже многократно обсуждаются, когда около телефона обсудили, я не знаю, зимнюю резину, а потом целыми днями интернет тебе эту зимнюю резину показывает, где купить, какую лучше выбрать. Да, ведь это тоже, ну, кто-то где-то нажал кнопочку о передаче собственных данных. И вот это людей не пугает, да, а то, что он будет электронной версией трудовой, это пугает. Здрасте еще раз, Николай.
Добрый вечер. А интересно, а можно прийти, вот у меня как бы работодателя нету, прийти со своей трудовой книжкой куда-то, в пенсионный фонд существующий, и как бы создать ее там электронный образ дополнительно?
В МФЦ это делается, по вашему заявлению?
Ну, правда, у меня новых записей не будет, потому что я сам себе не записываю.
Как жизнь, как фишка ляжет, неизвестно. Чего же мы в будущее-то все время пытаемся навсегда заглянуть?
Да, жить бы до этой пенсии еще. Так что
но почему пенсия? Как-то... Может, вы завтра пойдете, вон, изберетесь в Госдуму, когда у нас там выборы будут? Кто знает?
Да.
В Государственную Думу Российской Федерации.
Я похож на такого, кто может это сделать.
Ну, а чем плохо? Там получка хорошая. Меньше, чем у губернатора Хабаровского, между прочим, нынче. Но хорошая. В смысле, больше. Даже больше, чем у губернатора Хабаровского.
Александр Николаевич, мы деньги зарабатываем, а не получаем. Поэтому как бы другая концепция жизненная.
Не зарекайтесь, Николай. Спасибо. Вот. Ну, а каких-то таких серьезных ключевых новостей сегодня не очень много, да, обсуждать, болел ли на самом деле коронавирусом Александр Григорьевич Лукашенко или это его личная позиция, я, честно говоря, не вижу особого смысла, но я думаю, что тему Беларуси мы с вами в ближайшее время рассмотрим, вот ближе к выборам, я думаю, за несколько дней мы как-то посвятим этому направлению побольше времени. Сейчас, конечно, события идут, но пока, мне кажется, повестки мало. Тоже касается и вообще там общей повестки. События идут, но они все укладываются в канву предыдущих событий неоднократно, которые мы с вами обсуждали. Поэтому берем такие общечеловеческие вещи, берем опросы, наши отношения к различным темам. Вот, ну, лето. Летом всегда, конечно, поспокойнее, хотя вот лето у нас наступает ближе к августу, а в августе нашим любимым, да, традиционно любимым в нашей стране, когда что-то, надеюсь, в этом году будет не так, но каждый раз, конечно, что-то, да, случается такое внезапное, прилетают те самые черные лебеди, но вот у нас лето сейчас к августу, поэтому, наверное, событиечка такая плотная, надеюсь, да, перенесется на сентябрь. Тем не менее, да, я думаю, что в ближайшее время много будет политических событий. Это и связано и с общемировой обстановкой, и с конкретными электоральными процессами, кампаниями тоже будем обсуждать. Даже в Москве будут выборы в единый день голосования 13 сентября. Правда, всего в двух районах там до выбора муниципальных депутатов будут. Если что-то будет интересное, мы с вами обязательно обсудим. Ну, а так, конечно, выборы губернаторов, на мой взгляд, важная история. 18 кампаний, тоже за этим последим. Ближайшие электоральные события — это у нас выборы президента Беларуси. Тоже, я думаю, по этому вопросу будет много повестке. Вот Дмитрий спрашивает, а у Мишустина тоже своя позиция по поводу заболевания коронавирусом? Забыли Пескова упомянуть. Они сразу сказали, Лукашенко сейчас постфактум заявляет, и я этот постфактум могу рассматривать только как усиление предвыборной позиции. Исключительно в этом контексте. Он показывает, что раньше он говорил, что коронавируса нет, и он лечится водкой, а сейчас он показывает, что никаких последствий, смотрите, перенес и не заметил. Это вот если брать конкретно эту новость и мое мнение, да, поскольку вы его спросили. Мастер считает, что все интересное в нашей стране в августе происходило. Ну вот по поводу интересного не согласен, но как-то август всегда навевает тревогу, потому что много трагических событий в август уложилось. Да, это и 19 августа, да, и там и черный август был, и Останкинская башня у нас горела тоже в августе, и трагический эпизод с подлодкой Курск тоже в августе был. Вот, и ряд таких событий тоже с августом связаны, поэтому всегда мы в тревоге его ждем. Мастер пишет, что обычно надо демонстрировать железное здоровье. Обычно, да, но сейчас и по Беларуси необычная ситуация. Вы в эфире, слушаю ваше мнение.
Алло.
Да, здрасте.
Добрый вечер. Вы знаете, Александр, страшно...
Сделайте, пожалуйста, радиоприемник потише. Алло. Радиоприемник сделайте потише.
Что, получается, что мы будем в глобальной сети. Нам не нужно за правительство, чиновники. Зачем тогда свора... всех этих, когда можно управлять с одного единого центра всеми там коммунальными...
Позиция понятна, не буду вот язвительно комментировать ее. Скажу вам проще, вы уже в глобальной сети, и большинство ваших традиционных для вас процессов, они уже потоком электронов, да, обслуживаются. Почему сейчас тогда вы этого не боитесь, а боитесь в будущем, решительно непонятно. Ну, в общем, вот такая консервативная, лудитская позиция, да, она тоже популярна. Я напомню, что я периодически выкладываю свои тексты на сайт радиостанции, если интересно, да, и сходите, почитайте. Каждый день стараюсь это делать по будням. Ну, надеюсь... продолжить. Так вот, я писал текст по поводу лудизма и неолудизма. Лудиты — это такое движение в Англии, кто-то, может, помнит из школьного курса, но вот многим будет интересно дополнить школьный курс теми сведениями, что лудиты, на самом деле, помимо того, что они громили там чулочно-носочные станки в протест, они еще собирали целые вооруженные отряды, и английская регулярная армия тратила на борьбу с лудитами в свое время больше усилий, чем на борьбу с Наполеоном на Пиренейском полуострове. То есть там было вооруженное восстание. Я надеюсь, что у нас до такого не дойдет. Продолжим с вами завтра. Продолжим по политическим и прочим темам. Спасибо, что были, слушали, звонили. Сейчас выпуск новостей. Ну и слушайте радио.